Доброго времени суток, дорогие слушатели, с вами SportHub Lifestyle, это подкаст Movie Hub. И после такого затяжного, длительного перерыва, который длился аж неделю, да, такого длинного перерыва не было аж с декабря, поэтому, да, сори, что так долго нас не было. Но да, мы вернулись, это вновь я, Максим Шадов, ведущий этого подкаста, со мной мой постоянный и любимый гость, Forever Number One, Олег Ковалев. Олег, привет!
Привет!
Да, и мы с Олегом сегодня поговорим об одном новом фильме и вернем рубрику, которой не было в этом подкасте аж 8 месяцев. Я когда, собственно, увидел эту статистику, я немножко был в шоке. Это рубрика, естественно, «Фильмография». А говорить мы будем о фильме, который называется «Джентльмены», а также о фильмографии режиссера этого фильма Гая Ричи. Олег, давай начнем, собственно, так, более глобально, прежде чем перейдем, собственно, к новинке проката российского и, российского и украинского, давай поговорим о Гае Ричи в целом. Как ты вообще пришел к этому режиссеру? Потому что вот у меня, на самом деле, был немножко такой, как бы, не знаю даже, как это сказать, но я был очень удивлен, когда ты мне вот несколько месяцев назад написала, что ты посмотрел фильм «Револьвер», и ты сказал, что это прям супер-супер шедевр, вот прям очень классный фильм, и чтобы я его срочно смотрел, и давай делать фильмографию Ричи, когда будут выходить «Джентльмены». Я, во-первых, удивился, во-вторых, такой, окей, надо будет посмотреть. И вот как ты вообще пришел к Гаю Ричи, почему тебя интересует этот режиссер, почему тебя интересуют его фильмы? Вот расскажи, пожалуйста, более главное, потому что как бы кажется, что он делает все, что не нравится тебе в кино, но при этом...
Знаешь, я сам в шоке с того, что он мне понравился. Нет, я даже не так начну, то есть, как бы так сказать. Вот ты начал свой подкаст. Я смотрю, Гай Ричи выпускает свой следующий фильм. Я складываю 2 и 2, то есть вот 2 — это ты выпустил свой подкаст, ты его начинаешь продвигать. Второе 2 — это Гай Ричи — культовая персона в российской культуре. То есть это, наверное, такой единственный режиссер, который остался реально культовым сейчас. Из этих самых из иностранных в понимании российского зрителя. То есть Тарантино снял «Однажды в Голливуде», русские не поняли. Нолан снял «Дюнкерк». Люди тоже не особо полюбили. И вообще до этого его много иронизировано тем, что он гений. И я не могу вспомнить пока что другого режиссера, которого у нас в стране будут любить больше, чем Гая Ричи. То, что «Джентльмены» сейчас ворвались в верхние списки топа Кинопоиска, где он сейчас на 70 каком-то месте или на 60 каком-то, на 61-м месте, это закономерно. Поэтому, когда я посмотрел «Револьвер», и я действительно немножко прифигел с того, какой это фильм, потому что, там, кратко, «Револьвер» — это его лучший фильм, который, наверное, Рич сам не понял, как он это вообще сделал. И, тем не менее, он его сделал. Это удивительно. И тогда я загорелся желанием пересмотреть все. И мне, в принципе, нравится этот режиссер. И даже я бы сказал так, что он мне по определенной доле нравится и в свой голливудский период, который ты так ненавидишь. Ты буквально только что вот перед записью сказал, что это самая худшая вещь на свете, с чем я категорически не согласен.
Самая скучная, скорее, не худшая, потому что мне нравятся некоторые фильмы из этого периода, по крайней мере, один, который ты меньше всего, как бы, ценишь и уважаешь в его фильмографии. Мне он нравится, этот фильм. Мы дойдем к нему. У меня защита этого фильма очень-очень-очень слабая, поэтому я просто буду сидеть и слушать скорее, как ты горишь с того, насколько он плохой. Потому что я понимаю, что это плохой фильм. Ну ладно,
да я не буду даже говорить про него ничего, когда мы до него дойдем. Я даже надеюсь, что мы не дойдем до него.
Даже так. Ну, я думаю, что мы дойдем. Я скажу буквально пару слов, если ты захочешь что-то добавить, добавишь. Давай вернемся вот к твоему тезису, мне он интересен, мне он понравился, вот то, что ты говоришь, что Рич — это самый любимый режиссер вот российской аудитории, ты имеешь в виду просто вот режиссер, который как бы именно и знаком своим именем, и который продает свои фильмы своим именем в России, ты это имел в виду, да?
Конечно, да.
Да, потому что, ну, мне кажется, все-таки есть там режиссеры, на которых ходят, фильмы которых любят, но которых особо по имени не знают. Это вот там из простейшего примера те же там братья Руссо, условно говоря, да, на их фильмы очень много людей ходит в России, их фильмы очень любят, но я не думаю, что если кого-то спросить, что кто такие братья Руссо, максимум, что вы услышите, это от любителя рестлинга шутки про одного известного Руссо.
Да я бы их и режиссерами не называл.
Ну, это ты будешь очень, очень сильно неправ. Но ладно. Я, в принципе, согласен. Но вот и мне интересно, что такого как бы цепляет в фильмах Рич. Потому что, ну, как бы в пацанском периоде, как мы его с тобой назвали, там, в принципе, все более-менее понятно. Но вот, на самом деле, тот же «Джентльмены», он как-то вот пацанским, ну, не сильно отдает, если честно. То есть там как раз все-таки есть элементы этого, но там нет такого, как вот такого grit and grind, как любят говорить люди из Мемфиса о своей баскетбольной команде, как это было, например, в первых его, особенно в первых двух фильмах, да даже если взять рок-н-ролльщика там тоже частично, то здесь как бы все-таки это более такой, скажем так, классовый, что ли, такой поднявшийся выше на ступеньку в плане того, как он себя видит Гая Ричи. И меня, если честно, удивляет то, что российскому зрителю прям так сильно понравились «Джентльмены». Поэтому вот ты считаешь, как-то отношение к нему меняться в будущем будет, или «Джентльмены» как-то его закрепляют как раз в пантеоне любимых голливудских режиссеров среди российской аудитории?
Ну тут надо понимать, из чего это все выросло. И факторов, конечно, много, но я в первую очередь связываю его популярность с тем, что его «Гоблин» переводил. А «Гоблин» Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич, делал, собственно, переводы на культовые вещи, на такие, как «Сопрано», на такие, как «Властелин колец», смешной перевод. На что он там еще делал? Много на что он делал перевод, но вот это вот все, это стало по-настоящему культовым. И потому что «Гоблин», он давал такую интересную альтернативу закадровым переводам, которые были популярны вот в ту эпоху, на рубеже 90-х и нулевых годов у нас, в России. И можно сказать, что да, вот именно его переводы фильмов «Карты, деньги, два длиннящих со ствола» и фильма «Спиздили», это уже больше классика, чем, собственно, фильмы просто «Карты, деньги, два ствола» и фильм «Большой куш». Потому что вот это во многом все определило. А если сравнивать вот этот вот его пацанский период с тем, что вышел сейчас, с «Джентльменами», это вроде бы как. Уже во второй раз в его карьере, первый раз был рок-н-ролльщик, теперь во второй раз в его карьере после уже его голливудского периода, про него говорят, что вот он, наконец, вернулся к истокам. Я же здесь вижу, скорее, такой налет голливудчины, от которого он не вполне избавился, и более такой, более взрослый подход к примерно тем же старым использованным тропам. Он возвращается к такому нетипичному стилю повествования, обрывочному, который он использовал в своих первых фильмах. Он, собственно, опять-таки самое простое, это опять криминальная комедия про британский мир с яркими колоритными персонажами, о бэкграунде которых тебе остается только догадываться, например. Это насилие в меру. Это игра со зрителем. Это постмодернизм. Это все, за что Ричи любят. И не знаю, что бы еще могло сделать этот фильм популярнее у нас, возможно, если бы его снова, как и в случае с рок-н-ролльщиком, и позвали бы его официально дублировать того же «Гоблина», который писал, не знаю, писал перевод, ну или что он делал, то ли был режиссером дубляжа для рок-н-ролльщика, но он еще и озвучивал персонажа Марка Стронга из рок-н-ролльщика. И, возможно, это бы еще больше сделал этот фильм интересным здесь. Но, как видим, даже этого хватило, того, что есть.
Прежде чем перейдем, собственно, к самому фильму, вот в твоей фантазии, какого персонажа ты бы хотел, чтобы Дмитрий Юрьевич озвучил в «Джентльменах», и какого ты бы хотел, чтобы озвучил, собственно, Клим Жуков?
Клим Жуков. Ну, это, видимо, они должны, как мы с Тамарой, ходим парой постоянно, поэтому получается главное, что и Мики Бирсона, и того, которого играет
МакКонахи, Чарли Ханнем.
Да.
А, нет, стоп, МакКонахи этот Микки Пирсон, а Чарли Ханнем играет, я не помню тоже, как его персонажа зовут.
Ну, вот.
Я больше вижу, если честно, Дмитрия Юрьевича в роли Хью Гранта, но об этом мы еще поговорим. Давай, собственно, перейдем к «Джентльменам», и вот у нас тут уже первый, собственно, стык происходит, потому что мне понравился этот фильм больше, чем тебе. Давай тогда я начну, потому что я тебя заставил уже много говорить, потому что вот это, по сути, Олег подготовился к этому подкасту намного лучше, чем я, потому что Олег пересмотрел все фильмы Ричи, которые вот, собственно, были доступны, кроме одного, пока не будем говорить какого, это, собственно, фильм, который мы не будем сегодня обсуждать.
А и скажем, нахуй унесённых.
Да, да, вот просто этот фильм никому не нужен, никому не интересен, это как бы Гай Ричи женился, и нужно было снять фильм, поэтому мы не будем его обсуждать, мы хотим его забыть и не вспоминать, поэтому, как сам Гай Ричи, мне кажется, тоже.
Мы его даже узнавать не хотели.
Да, так что все, унесённое пусть уносит куда-нибудь. А мы поговорим давай уже о «Джентльменах». Мне фильм понравился, но тут, на самом деле, мне кажется, сказалось то, в какой обстановке я его смотрел, потому что я впервые в своей жизни пошел в VIP-зал в кинотеатре, смотрел на очень удобном кресле, расслабленный полностью в дубляже, вернее, не в дубляже, а в оригинале с украинскими субтитрами. То есть здесь как бы рецепт просто самого комфортного просмотра. Я там впервые за несколько лет ел сырный попкорн при просмотре, поэтому, то есть как бы очень много всего. Это был мой такой, это был мой подарок на 11 Валентина от моей любимой девушки. Поэтому я понимаю, что как бы очень многое сказалось на то, чтобы сделать все для того, чтобы мне понравился этот фильм. И мне кажется, это все помогло. Как бы то, что там я не отвлекался на каких-то людей в зале, которые сидели. Мы сидели сами в зале. То есть нам повезло. Это была середина дня, среди недели, поэтому мы попали на такой пустой сеанс. И мне кажется, что вот это все очень хорошо так смазало мои впечатления в плюс, и при дальнейших пересмотрах, если они будут, мое впечатление в фильме будет снижаться, потому что я думаю, что история не очень хорошо себя как бы будет впоследствии смотреться. Персонажи, да, окей, хорошо, но в плане вот как раз диалоги уже не такие острые, как это было в начале нулевых, или даже как это было там, в том же «Револьвере», да и даже в том же в тех же «Агентах Анкл» диалоги мне, если честно, показались поинтереснее, чем здесь. Как-то вот... А сама атмосфера уже не кажется такой интересной, опять же, потому что Ричи отошел немножко от вот этой пацанскости, не знаю даже, как это слово выговорить, и перешел более к такому гламуру и шику Лондона, то есть он перестал снимать о как бы нижних слоях и начал снимать в верхних, и я не думаю, что Гай Ричи это тот, кто... Мне интересно его взгляд на высокие слои Лондона. Это как-то кажется, что почему? Это просто не подходит. Ну, не подходит это к его имиджу. По крайней мере, вот это...
Ну, он вылез, по крайней мере, из этого. То есть его отчим был богатеньким мужиком. Богатенький мужик, ну, ладно, вы поняли. То есть он... Видимо, он как-то сторонился в начале своей карьеры вот своего происхождения, или, так скажем, своего... Ну да, своего происхождения, и, но тем не менее, это мне кажется, что вот все-таки вот эти вот эта вот тематика, которую он затрагивает про богатеньких школьников, которые играют определенную роль в «Джентльменах», это тоже ему все знакомое. Да и в принципе, Гай Ричи это такой режиссер, который снимающий развлекательное кино, у него есть огромное преимущество, потому что он из той редкой когорты режиссеров в сфере развлекательного кино, у которых точно есть какой-то жизненный опыт, потому что ты посмотри на его лицо, и ты увидишь, что у него там шрам от поножовщины, о котором он, видимо, очень гордится и говорит, прямая цитата, примерная цитата, чего я меньше всего ожидал, это то, что мой противник внезапно достанет нож. То есть он по-любому знает, про что он снимает, и это большое преимущество этого режиссера.
Да, я не скрываю то, что он знает, про что он снимает, но просто я говорю, что мне кажется, что его видение вот этого мира, оно какое-то, ну не то, что мне не сильно интересно, то есть, например, ну он мне казался действительно как вот персонаж Джереми Стронга в этом фильме, и как-то вот... Если честно, мысли этого человека о верхних слоях Лондона, которые в перемешку идут с нижними, то есть с персонажем Колина Фаррелла, это было как-то немножечко, ну, мне, по крайней мере, показалось не то, чтобы не туда, но как-то неискренне, что ли. То есть это такое ощущение, что Ричи, ну вот, он оголивудился, и он после вот этого вернулся домой и как бы пытается, так как я поехал в Польшу, вернулся в Украину, вот как бы примерно то же самое сравнение. То есть он как-то приезжает со своим каким-то взглядом на этот мир и снимает теперь уже с этим опытом, с этим багажом, но при этом он не снимает то, что реально. Ну, как бы, понятное дело, что как бы это фильмы, это не документалки, они не претендуют на реализм. Я ни разу не чувствовал себя, что я вот погружен в атмосферу Лондона, так как я был погружен в условном «Большом пуше» или даже в «Картах, деньгах и двух стволах». Поэтому я как-то не чувствовал, что я существую вот в мире, который не разваливается, и то есть, ну, понятное дело, что да, это кино, все понятно, там мир не существует за пределами этого фильма, да, я все это понимаю. С другой стороны, я хочу, когда я погружаюсь в мир, я хочу как бы чувствовать, что я я хочу быть обманутым, я хочу видеть эту иллюзию того, что нет, я как бы не... Этот мир не развалится через секунду после того, как я начну о нем думать, а мир джентльменов, он, мне кажется, разваливался. И вот этот, вот эти постоянные смены тона абсолютно не помогали ему. То есть, как бы, не было какой-то постоянности в этом.
Ну, кто мы такие, конечно, чтобы спорить с твоими личными впечатлениями, но, тем не менее, мне наоборот кажется, что этот фильм — это его такое более взрослое отношение ко всему. Можно, конечно, будет пересмотреть спустя годы и посмотреть на это как-то, каким-то другим взглядом. Или, по крайней мере, посмотреть на этот фильм уже не в кинотеатре, как я тоже сделала, когда он выйдет на носителях. И оценить, настолько ли он среден, как я его считаю сейчас.
Ну, а давай, потому что я как-то его больше критикую, ты больше защищаешь, а у меня оценка стоит на Кинопоиске выше, чем у тебя. Поэтому давай немножко тогда о том, почему, вот какие у тебя впечатления, что... Почему ты его считаешь как раз средним?
Почему я считаю его средним? Ну, у меня такая, знаешь, чисто математический подход к этому делу. Мне, например, не нравится, что в этом фильме в один момент внезапно происходит не очень такое... Может быть, ты, кстати, об этом и говорил, но не очень такое искренняя манифестация буквально против наркотиков внезапно. Вот этот тут комментарий, который вылезает буквально из ниоткуда, будто вот этот вот 50-летний режиссер вдруг решил дать совет молодежи, типа не надо вот тяжелую дурь принимать и так далее. Вот это выглядело как какая-то неуместная манифестация, которая еще и в один из моментов выглядит как недокрученная трагедия. Это один из моментов, которые... мне конкретно очень испортили впечатление этого фильма. А второй момент, он точно был, но я его почему-то сейчас вспомнить не могу. Вот настолько я круто подготовился к этому подкасту. Даже не знаю, что сказать. Нет, точно вспомнил. Это проседающая динамика в самом начале. Вот буквально даже персонажу Хью Гранта, он будто, знаешь, будто он вот говорит словами режиссера, который видит, что не очень хорошо склеивается. Потому что я вот сидел, например, первые 20 минут умирал. Не то чтобы умирал, но пытался себя заставить смотреть это, оправдывая, типа, ну блин, это же Ричи, он все-таки снимает весело, задорно и так далее. Но я не чувствовал никакого веселья и задора в первые 25 минут. И в один момент персонаж Хью Гранта просто говорит персонажу Чарли Ханова: ты успокойся, я вижу, тебе, ты тут не имешься, ты тут хочешь какого-то экшончика, но это только первый акт. Это выглядело как оправдание буквально.
Ну да, этот фильм как бы наполнен такими какими-то метанарративами, то есть в самом начале фильма персонаж, собственно, Гранта Флетчер достает свой сценарий, говорит: вот я написал сценарий, и как бы смотри, я тебе его сейчас зачитаю, я тебе сейчас представлю фильм, то есть как бы, да, тут Ричи еще начинает вот этот, опять же, он вставляет свои 5 копеек в присущий современному кино и очень популярно набирающий тренда, вот этот, собственно, манера добавлять какие-то метанарративы в свои фильмы, какие-то вот как раз постмодернистические вещи. Ну, я, если честно, уже немножко от них устаю. И каждая следующая просто не кажется мне уже умной, а кажется скорее просто какой-то, не знаю, каким-то подмигиванием в адрес зрителя, который, ну зачем оно мне надо, я и так знаю, что я в кино. И ты только тем, что ты мне показываешь, что да, я в кино, ты и так ты разрушаешь ту иллюзию, которую ты создаешь, а учитывая то, что как бы ни один из ранее снятых фильмов Ричи, ну кроме «Револьвера», разве что, не претендовал на какие-то метанарративы, какие-то постмодернистические течения. Ну, опять же, может, ты меня исправишь, и в последних голливудских его фильмах что-то было такое, что я такого не вспомнил там. Это казалось просто, как будто Ричи увидел у там условного Джармуша в прошлом году или еще там у сотни других режиссеров, которые попробовали какие-то метанарративы добавить в свое кино, и решил, что я тоже так смогу, мне так нравится, я так тоже сделаю. И это показалось мне как раз ну не очень. И не нужно абсолютно.
Дело, собственно, не в самой идее, а в ее реализации, потому что да. Метанарратив сделал однажды в Голливуде. Но в то же время, вот упомянутый тобой последний на данный момент фильм Джармуша, то есть «Мертвые не умирают», это выглядело уже как какое-то, не знаю, старческое ребячество буквально. Потому что я даже не знаю, как это описать, вот эту вот саму идею в этом фильме про спойлеры к, мало ли кому-то интересно, к Как этот фильм? Я уже забыл даже. Про что мы сейчас говорим?
Про джентльмены.
Мертвые не умирают. Нет, мертвые не умирают, вот.
А, окей.
А, буквально вот в конце персонаж Адама Драйвера говорит на вопрос Билла Мюррея, типа, а как ты откуда ты знал, что у нас все плохо кончится? Да мне Джим дал сценарий посчитать. И это выглядело просто неумело. И как-то даже... Ты же неумело в отношении Джармушанина такое говорить, слабо. И предсказуемо самое страшное, потому что я, например, с первого вообще... С одних из первых кадров понял, что вот Адам Драйвер, он такой немножко метанарративный персонаж. Это не было скрыто никак, не вплеталось в повествование. И то же самое здесь происходит примерно с персонажем Хью Гранта, потому что это как-то все глубочно, поверхностно. Это вот этот вот самый метанарратив сюда вплетен. Но я бы даже не сказал, что он из-за этого смешной.
Ну да, там тот же ирландец даже обладал определенными метанарративами, но там это все-таки было включено в повествование фильма. А здесь это просто тебе в буквальном смысле, в прямом тексте говорят. И по сути, фильм разгоняется с появлением Колина Фаррелла, который для меня однозначно главный победитель этого фильма.
Согласен.
Он абсолютно уморительный, при этом он попадает всегда в нужный тон, в нужный момент. Его всегда, то есть его достаточно, его в той мере, сколько он должен быть в этом фильме, он столько есть. Поэтому мне хотелось больше, и я понимаю, что это была цель этого персонажа, чтобы тебе хотелось видеть его больше на экране, видеть чаще его на экране. Но, по сути, моя главная вообще претензия к этому фильму — это его концовка. И его вот это вот все такое сладко-сахарное какое-то. Спойлеры, наверное. Я не буду говорить детали. Но, в общем, вот, собственно, то, что концовка такая, собственно, сладко-сахарная, что прям вот все так хорошо, и все наши персонажи, они такие самые умные, а наши антагонисты, они глупые вообще вот никуда никак. А потом я посмотрел рок-н-ролльщика и понял, что, блин, он постоянно это делает. Я, опять же, не помню, чем закончился уже, если честно, большой куш. Но мне кажется, что там это, скорее всего, тоже было. То есть даже револьвер. Там тоже это все складывается, как нам хотелось бы. Поэтому, в какой-то мере это было ожидаемо, но здесь конкретно видно было, что просто никаких ставок у фильма не было. И такое ощущение, что раз ты пошел в Голливуд, то теперь тебе нужно все время заканчивать все хорошо, чтобы, не знаю, люди захотели сиквел. Я не понимаю. Я, честно, не понимаю, и поэтому мне было приятно смотреть этот фильм, но это вот один из тех фильмов, которые, как только ты о нем начинаешь думать, он все больше и больше и больше распадается.
Да.
Ты хочешь что-то...
Я думал очень много над этим фильмом, возможно, поэтому он мне не особо понравился.
Да, ты хочешь что-то вот о своей нелюбимой самой теме поговорить, то есть об актерах? Что-то хочешь вот о них сказать? Может, тебе еще кто-то понравился или не понравился?
Быстро. Колин Фаррелл топовый. Мэттью МакКонахи на своем месте. Джереми Стронг, я его видел в трех ролях. И везде он друг на друга не похож. То есть сам на себя не похож. Чарли Ханом продолжает быть крутым после Короля Артура, где он был крутым, как Конор МакГрегор. Мишель Докери, которая жена... Кстати, зачем она там?
Мишель Докери — это типичный женский персонаж фильма Ричи. Он один из тех, которые просто не умеют писать женщин. И он пишет ее на основе, не знаю, какой-то своей несбывшейся фантазии. Или, честно, это было настолько Это действительно больше походило на какой-то... Вот на один из объектов, на котором смеются люди, которые на Reddit подписаны на сообщество Men Writing Women. Это вот как раз из тех, когда ты просто... не знает, как писать женщин, и выходит такой персонаж, которого играет Мишель Докери.
Есть такое. Причем он еще пытается ее в угоду трендам, может быть, даже посмеиваясь над трендами, фиг знает этого Ричи, выставить ее сильным женским персонажем, но в итоге она все равно скатывается в Damsel in Distress.
Да.
В общем, да. Не люблю про актеров говорить.
Да. Я еще добавлю про нескольких. Во-первых, мне очень понравилось, что в этом фильме снялся Том Ву, который появляется в еще одном фильме Ричи Револьвер, и он и там играл персонажа, у которого есть титул Лорд. Это мета-штука. Мне нравится. Это клево. И Эдди Марсон — это просто один из моих, мне кажется, любимых таких персонажей, которые ты никогда не помнишь, как зовут этого человека, но когда ты его видишь в фильме, ты говоришь: о, это этот парень, вот тот парень. И вот Эдди Марсон — это один из моих таких любимых. Он в этом фильме играет Биг Дэйва, то есть начальника вот этого газеты, журнала. Я так и не понял, что это было. Вот, но один из моих любимых вообще That Guy. И я всегда рад его видеть в фильме, поэтому он меня радует. И как спросила моя девушка, с которой мы смотрели этот фильм по окончанию, что с британцами и сексуализированием свиней? Почему это до сих пор считается смешным?
Почему-то считается смешным после «Черного зеркала».
Да.
Это уже вторично после «Черного зеркала», откровенно
вот. Даже. Вот. А Ричи почему-то это делает в 2020 году.
Может быть, это была отсылка, которую никто не понял. Это тоже мета-ирония. Я сомневаюсь, кстати. Ну, зал, кстати, усывался, сидел.
Естественно.
Да. Ну, юмор хорошего фильма. Поэтому чего тут не отнять. Конечно,
есть хорошие, да, шутки есть смешные, поэтому... Ну, как-то обидно, если честно, вот после такого... Ты ждешь, что как бы будет хорошо, будет сейчас, будет классно, и... А, мы, кстати, про Генри Голдинга не сказали ни слова.
Да не надо про него говорить, серьезно.
Я скажу, мне хочется. Это вот третий раз, когда я его вижу в фильме, и второй раз, мне кажется, что он мискаснут абсолютно. И я не знаю, если честно, что делать с Генри Голдингом. Я надеюсь, что он себя найдет, потому что видно, что парень талантливый, поэтому вот удачи ему желаю. Но здесь он абсолютно, абсолютно не к месту. Поэтому. Да, что-то вот мы еще не сказали. А, ну не знаю, костюмы классные, хорошо. Продакшн дизайн очень классный, хороший. Операторская работа как-то ничем не примечательна, не запомнилась, скажем так.
Ну, не знаю, я не мог скрины делать в кинотеатре, поэтому, черт знает.
Да, это мы уже узнаем постфактум через 3 месяца или через 4. Вот. Сценарий, ну, опять же, мы уже как-то поэтому сказали, и хотелось большего. Ну, вот это реально, это из тех, вот, кто просто хочет, как бы, включить и посмотреть что-то, что уже... что ему знакомо, что не будет удивлять, не будет как-то... ну, не будет разочаровывать. Наверное, джентльмены в это попадают, но если ты, опять же, просто хочешь как бы не рисковый какой-то фильм, этот фильм не принимает абсолютно ни одного риска, он везде где-то сглаживает углы, везде все сделано как бы сейвово, везде все сделано как-то так отшлифовано, отполировано, и в итоге кажется... ну, то есть, реально, мне не хватило вот какой-то... Опять же, ну вот как было в его ранних фильмах, какой-то такой вот обезбашенности.
Да.
Да, какой-то такой вот хулиганскости, правильно ты говоришь. Не хватило этому фильму. Вот, не знаю, может, это как раз ближе к его истокам, к тому, кем он является на самом деле, но, если честно, это было далеко от его кино каких-то вершин, которых он достиг в начале своей карьеры.
Но он к нему не вернется никогда, потому что это, как мы уже сказали ранее, далеко не первая попытка, а целая вторая попытка вернуться к раннему своему творчеству. И единственный плюс у этой попытки в том, что она была лучше первой. То есть этот фильм все-таки он получше немножко, чем «Рок-н-ролльщик».
Да, я в этом я соглашусь.
Да, и может быть тогда сразу же перейдем уже к...
Да, давай, собственно, сейчас мы открываем нашу, собственно, рубрику «Фильмография». Обычно мы обсуждаем в нем либо там... определенное количество фильмов, либо все фильмы, допустим, если это режиссер, то мы обсуждаем все фильмы, если это актер, то мы обсуждаем несколько фильмов, ну, в данном случае мы обсудим все, и решили в этот раз не останавливаться на каждом конкретном детально, а обсудить как-то их в блоках. И вот здесь у нас как бы вышло 3 блока, начнем мы, собственно, ну, и мы будем их обсуждать хронологически в том порядке, в котором они выходили у этого режиссера, у Гая Ричи. Поэтому давай возьмем первый его блок, мы его, не знаю, назовем или не назовем так, но мне нравится его называть пацанским блоком. То есть здесь мы обсудим как раз «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш» и «Рок-н-ролльщика», эти 3 фильма. Вот и как-то будем проводить между ними параллели, сравнивать, может, в каком-то смысле, находить что-то хорошее в них или плохое. Я вот не знаю, почему так, потому что я смотрел «Большой куш» и «Карты, деньги, два ствола» очень давно. И мне куш зашел прям очень-очень сильно, а «Карты, деньги, два ствола» почему-то мне не зашли. Я не знаю, как так вышло, потому что фильмы очень похожи. 2 года разницы, просто, ну, то есть, немножко как бы «Большой куш», мне кажется, в плане продакшн-дизайна и в плане того, как он выглядит, он делает шажок вперед и такой значительный, потому что бюджет все-таки там был побольше.
Ага, в 10 раз.
Вот, поэтому... А кроме этого, как бы, мне, по идее, оба фильма должны понравиться. Я понимаю, что просто мне нужно пересмотреть «Карты, деньги, два стола». И насколько я помню, с 1 марта этот фильм будет на Netflix, поэтому я его пересмотрю. Так что я по нему вообще умываю руки, я не хочу говорить ничего плохого про этот фильм, потому что мне кажется, что я их смотрел, эти фильмы, когда мне было лет 17, то есть уже прошло практически 6 лет с тех пор, как я их смотрел. И вот «Большой куш», единственное, что я пересматривал этого фильма, это сцена некоторая с Брэдом Питтом, потому что это одна из его лучших ролей.
Ну, не то чтобы одна из лучших ролей Брэда Питта, даже не знаю как. Брэд Питт — это вообще мой любимый современный голливудский актер. Наверное, вот так вот выяснилось. Он, конечно, не лучший, да, Хоакин Феникс, но неважно, не будем это увязать в эту тему. «Карты, деньги, два ствола». Я пересматривал фильм. Я пересмотрел его дважды по определенной причине. Второй раз в переводе «Гоблина». И что тут сказать? Это просто хорошее-отличное кино про криминальный Лондон. Комедия. Внезапно, да? Горишь, комедия криминальная. Вообще, это классика. Я даже вот особо не знаю, чего тут сказать, что может быть откровением про этот фильм. И все прекрасно знают, что это такое. Все прекрасно знают и следующий фильм, и «Большой куш». Тут просто... Я даже... Ну, правда, не знаю, чего много про него сказать. Все это смотрели. Это просто очень... Это культовые комедии для нашей страны. И это понятно, почему. Я уже об этом говорил. Может быть, ты что-то скажешь тогда.
Да, если честно, тоже как-то сложно добавить, опять же, потому что я их давно пересматривал, вернее, давно смотрел, мне кажется, я их не пересматривал даже никогда, но я в контексте вот о них хочу поговорить в контексте «Револьвера» даже, поэтому мы можем, в принципе, их пропустить и сразу, да, перейти к «Рок-н-ролльщику», который я посмотрел вчера, поэтому у меня более как раз свежее воспоминание, свежее впечатление, и мне есть что сказать про этот фильм, но вот да, «Куш» и «Карты, деньги» не зря они так высоко и в топе того же «Кинопоиска», и его, и у них очень много, даже если не брать даже саму оценку, у них просто очень много оценок, в принципе, то есть у «Карты и деньги» там около 300 тысяч, у «Большого куша» 294 тысячи, поэтому да, если вы еще каким-то образом не смотрели эти фильмы, то прям вот бегите и смотрите, но я сомневаюсь, что слушатели этого подкаста не смотрели их, поэтому да, нам, ну, очень хорошие фильмы, и я «Карты, деньги» обязан пересмотреть, потому что у меня мнение неправильное по этому фильму, да. Нужно его исправлять. Это я знаю. Давай тогда про «Рок-н-ролльщика» поговорим, потому что этот фильм, он не очень хороший.
Да, есть такое. Я уже сказал, что он вторичен по отношению к первым двум. То есть это понятно почему, потому что после первых двух речи выходят позорные, абсолютно унесенные. Настолько позорные, что нам даже смотреть их не надо, чтобы знать, что они позорные. То есть «Пять золотых малин», не знаю, низшие рейтинги на «Метакритике». Впрочем, у «Револьвера» тоже низшие рейтинги. Там у них разница, по-моему, 6 баллов. Унесенных 19, у «Револьвера» 25, но совершенно по разным причинам. «Револьвер» просто не поняли. «Револьвер» — это вообще другой блок. И вот Макс говорит, типа, мы будем по хронологии, но сейчас нам приходится хронологию немножко нарушать. И говорить про «Рок-н-ролльщика». «Рок-н-ролльщик» — это продукт коммерческого неуспеха двойного. И решение было оправдано, но я даже не знаю, как сказать. Ну да, он вторичен по отношению к самому себе, опять-таки. Вот персонажи уже не кажутся такими интересными, как было раньше. Шутки не такими острыми. Тут, конечно, еще врывается такая тема, которая характерна для Лондона, то есть засилие русских олигархов, как она поднимается тут и так далее, тоже выносится из двух предыдущих фильмов из этого периода. Тематика МакГаффина, где раньше вот в «Картах, деньги» это были два ствола, в «Большом куше» это был бриллиант, за которым охотились все, а в «Рок-н-ролльщике» это уже становится картина. Персонажа, который не иллюзорно отсылает на Романа Абрамовича, которого мы здесь назвали, как вы тут назвали, Роман
Юрий.
Или Роман Юрий Омович. Юрий Омович. Вот настолько вот. Который тоже владеет каким-то там футбольным клубом, строит себе стадион и так далее. Вот. Я не знаю, зачем я это пересказал. Что тут сказать-то еще можно?
Сказать можно, что, мне кажется, здесь чуть ли не половина каста абсолютно не попадает в то, что им надо. И мне кажется, что видение самого Ричи этого фильма очень как-то так... Как сказать? Оно неоднозначно, и оно постоянно вот... Он хочет... То есть, мне девушка вот спросила, блин, мне казалось, что этот фильм будет как-то связан со сферой музыки. А он как бы был и как бы не был. Мне кажется, Ричи что-то хотел об этом сказать, но у него... Из-за то ли не хватило времени, то ли не хватило желания, то ли он просто как-то как-то не попал. Но вот персонаж этот сам, который тоже, по сути, в какой-то мере является МакГаффином, это Джонни Куид, которого играет Тоби Кэббл. Mm-hmm. Мы, в отличие от картины, его видим. И видим достаточно много в этом фильме. Он в итоге оказывается таким и МакГаффином, и Мэри Сью одновременно. И это действительно раздражает. И я не совсем понимал вообще, ну, то есть, какая цель была этого фильма, то есть, что хотел сделать Ричи, что он пытался этим сказать, особенно как его вот какое-то продолжение, ну, не продолжение, а следующий фильм после «Револьвера», то есть, понятное дело, что «Револьвер» не сработал для большинства людей, и Ричи попытался просто удовлетворить это большинство людей, сняв «Рок-н-ролльщика».
Можно я тебя прерву? Еще... Да. Тут уже вопрос задал, и я хочу на него как-то ответить.
Опять давай.
Обращение внимания, во-первых... В конце нам показывают, что типа вот дальше нам покажут настоящего рок-н-ролльщика. То есть это, видимо, он сразу планировался как фильм, у которого будет три части. Или две. Вроде как три. Но бюджеты не по... ну, сборы не позволили. Это во-первых. Во-вторых, насчет Мэри Сьюшности этого самого персонажа рок-н-ролльщика самого, это... Знаешь, вот тут есть такой момент, что главный-то антагонист это в исполнении Тома Уилкинсона. Такой воротила местный, и он его сын, этот самый рок-н-ролльщик. Причем сын, не помню, то ли он не родной его сын, то ли что-то такое, но...
Мне он кажется, приемный, что... приемный вот, сын.
Приемный сын еще, и который, грубо говоря, свою мать до смерти довел. То есть у батеньки есть, конечно, есть определенные причины это ненавидеть. И это немножко перекликается с личностью самого Ричи, который сам был приемным ребенком богатенького папаши. И фиг знает, как он этот комментарий как бы проецирует на этого персонажа, как он собственную личность на него проецирует, но прям чувствуется огромная ярость вот между вот этих вот двух, между вот этими двумя сферами, так скажем. То есть приемный отец и приемный сын, которые никогда друг друга не любили.
Да, есть такое. Но здесь, на самом деле, много чего, вот, если это и, как бы, эти темы, это работает, в принципе, их какие-то отношения, эта мотивация, она, в принципе, более-менее работает. Что не работает, это вот, например, Лудакрис в качестве музыкального продюсера, ну, блин, сори, это... Лудакрис с трудом работает в «Форсаже», а если ты не работаешь в «Форсаже», как ты вообще можешь работать в фильмах, которые на что-то претендуют, кроме бабла? То есть это просто мимо. Тэнди Ньютон это из той же школы херовых женских персонажей, как и Мишель Докери, это просто вот туда же. Настолько это плохой абсолютно персонаж. Том Харди и Идрис Эльба. Ну, то есть, я когда вот смотрел начальные титры, я не заходил на страницу Кинопоиска этого фильма, я только знал, что там Джерард Батлер в главной роли, и все. То есть, это все, что я знал про этот фильм. Mm-hmm. Ну и что Гай Ричи снял, написал. И я когда вижу вот просто имя за именем, которое я знаю, и которых я люблю, которые я уважаю, и потом такой, слушай, серьезный каст, а Идрис Эльба и Том Харди ничего не делают в этом фильме. И такое ощущение, что вот просто Ричи придумал три маленьких идеи, решил их связать в один фильм, но это он связал их настолько тонкими нитками, что это просто эти нитки очень легко обрываются, и когда в конце это вот реально фильм, на самом деле, уровня вот этих фильма «Елки», когда, знаешь, там показывают вот такие вот маленькие сегментики какие-то, и потом они в конце сходятся, и как бы вот они там на самом деле все связаны, и вот с Новым годом, а здесь как бы тоже вот вроде все персонажи по отдельности, но их в конце всех сводят, и это настолько, то есть нитки такие же тонкие, как и в фильмах «Елки». И это, ну, как бы «Елки» — это днище, да, а «Рок-н-ролльщик» — это как бы задело на что-то хорошее. И вот поэтому, как бы, когда ты сравниваешь одно с другим, и оно, на самом деле, одного и того же уровня, оказывается, что, ну, все плохо так-то.
Ну, знаешь, по крайней мере, вот у персонажа Тома Харди, у красавчика Боба, был хотя бы панчлайн. То есть он как шутка, по крайней мере, работал. И насчет персонажа Идриса Эльбы, я реально не знаю, зачем он нужен, кроме как быть вторым в компании для самого,
Батлера.
для Батлера, да, для
Ну да,
разлома.
и читать экспозицию, на самом деле, он для этого тоже нужен, поэтому, да. Единственный, на самом деле, очень забавный момент, это погоня с русскими, это было смешно.
Да,
Это
есть.
мне понравилось, это действительно было забавно.
Да, еще и начинается буквально с такого момента, что вот посмотрите, сколько у нас шрамов. И хвастаются еще и вот этот самый момент, что субтитры, которые официальные вшиты в фильм, они не совпадают с тем, что персонажи говорят абсолютно.
Это тоже было уморительно. То есть это для нас, как русскоязычных людей, этот фильм дает дополнительные уровни
Да.
удовольствия от просмотра, но опять же, не знаю, насколько режиссер это задумывал. Я думаю, что он этого не задумывал. Я
Ну.
могу единственное, что сказать, что у Карла Родена, который играет, собственно, Юрия Абамовича, или как его там, Абомовича,
Омовича,
вот.
Абамовича.
Эй, да, лучше бы он был Абамовичем, если честно. Так вот, у Юрия Абамовича, у него, этого актера, который вот он изображал русского, у него неплохой русский акцент, русское произношение. Мне понравилось.
Ну,
Это
потому что он
вот...
словак. Или
Ну,
чех. Кто-то такой.
Карл Роден, вот я сейчас проверю. Ну, судя по имени, да, чех. Он чехословак, вот так вот.
Вот.
Вот, поэтому, ну, да, за это можно похвалить. Кроме этого, вот, как-то больше и больше... И не за что, если честно. Ну, я не скажу, что там мне было неприятно смотреть. То есть, опять же, юмор у этого фильма более-менее. Вот, но мне немножко мемы подпортили некоторые панчлайны этого фильма. То есть, тот же вот эта сцена, где Джерард Батлер и Том Харди танцуют. Это как бы известный мем, он, по-моему, у Бэдкомедиана того же часто этот отрывок появлялся. И момент, где Тому Уилкинсону эту колено ломают, клюшка, это тоже, по-моему, у Бэдкомедиана появлялся. То есть, Жень, Бэдкомедиан, ты мне фильм испортил, вот что я могу сказать.
Дом всем много чего испортил, и далеко не только фильм. Но справедливости ради, вот по поводу еще персонажей, да, конечно, вот Ленни Коул, это вообще кастрированный вариант кирпича и Гарри Топора, конечно. Но вот, например, Марк Стронг, это в скольких фильмах у Ричи он сыграл подряд? В «Револьвере», в «Рок-н-ролльщике», потом в «Первом Шерлоке». И
Шерлоки, да.
это был, ну, одна из лучших коллабораций, в принципе. То есть, вот 3 раза мужик попал на 100%, мне кажется. Он отлично, отлично сыграл и отлично выглядит, в принципе, всегда в его фильмах.
Тут проблема в том, что Марк Стронг, он не промахивается. То есть я знаю только как бы один плохой фильм в карьере Марка Стронга. Я сейчас вообще проверю, это он там играл или нет, потому что я его постоянно путаю со Стэнли Туччи.
Шазам.
Подожди, он играл... А, он в «Шазаме» играл, да, сори, в двух плохих фильмах он тогда играл. Но даже в «Шазаме» он как бы тот материал, который ему там дают, он с ним работает вот просто по максимуму, то, что он может доставить. Ну вот. А, да, вот «Братья из Гримсби», да, это он был. Но даже в «Братьях из Гримсби» он единственное, что более-менее работает в том абсолютно богомерзком ужасном фильме. Поэтому... Марк Стронг, он, в принципе, просто как бы всегда выдает высокий уровень везде. Он никогда не плох. Вот, как бы, поэтому не знаю даже, насколько это как бы заслуга Ричи, заслуга этой коллаборации, или это просто сам по себе Марк Стронг, он крутой. Поэтому, да, даже не знаю.
Даже не знаю,
Что...
может быть, все-таки ты придумал что-то, что сказать хорошее про Большой Куш, хотя бы потому что вот так вот, как непрофессионально немножко прозвучали, мне кажется, в начале.
Ну, слушай, «Большой куш» — это просто очень хорошо написанный фильм. Действительно, это один из лучших комедийных сценариев в истории. Тут реально сказать нечего, потому что, мне кажется, вот до 2000 года ну, в таком стиле снимали мало. Если снимали, то снимали американщину, британского такого все-таки. Если что-то и было, то я об этом не знаю. То есть, или если было, то мало, и что вот однозначно можно записать в похвалу Ричи, это то, что этот фильм, этот стиль очень много потом пародировали. Его, ну, и пародировали, и его и копировали. То есть, это, ну, то есть, копирование — это, как бы, самая высокая форма похвалы, поэтому Ричи однозначно вот этим сценарием, одним, по сути, ну, хорошо, в дуэте с картами, деньгами, он, по сути, повлиял на жанр комедии в начале нулевых, и он его сильно изменил. И мне кажется, вот эти пацанские комедии, которые, собственно, благодаря дубляжу Дмитрия Ивановича они, или Дмитрия Юрьевича, извините, Дмитрия Юрьевича, да, они до сих пор, то есть эти, ну, то есть реальные пацаны, да, там, универ, то есть это все как бы, это все было создано на волне популярности, на волне того, насколько хорошо, как бы, Ричи попал в целевую аудиторию, которую, мне кажется, он искал в Британии, а нашел в России. Поэтому, ну, он нашел ее по всему миру, потому что этот фильм все-таки любят не только в Британии и России. Это действительно любимый многими и практически всеми фильм. Поэтому действительно мало что можно сказать про него, что еще не было сказано. Я однозначно вот нахожу себя в состоянии того, что я давно не пересматривал его, поэтому стоит. Поэтому значит стоит.
Да, пересматривать было круто каждый раз. И вот что по поводу еще крутости сценария, особенно круто, что он сдержал планку крутости, несмотря на то, что сценарий уже был написан, вроде как бы даже был готов каст, а потом ему звонит Брэд Питт и говорит: братан, роль найдется? Ричи говорит: найдется, найдется. А потом выясняется, что роли не было. Ему пришлось писать сценарий, переписывать, чтобы у него была роль. И учитывая, что Брэд Питт, ну, закономерно стал одним из центральных персонажей во всем сюжете, что вот так вот это все равно не сказалось в плохом ключе на качестве. Это тоже здорово.
Да, я согласен. Что-то еще ты хочешь добавить по пацанскому периоду Гая Ричи?
Мой видосик посмотрите, пожалуйста, в группе есть.
Обязательно посмотрите, я его репостну тоже.
Спасибо.
В паблик ВКонтакте. Обязательно, да, подписывайтесь на The Director's Cut. Очень хороший паблик. Мой любимый, я бы сказал. Давай, собственно, поговорим о фильме, ради которого я вообще весь этот подкаст затеял.
Да.
Давай поговорим о «Револьвере».
Ну, погнали.
Это было на самом деле приключение, потому что я не знал вообще ничего об этом фильме. Я знал только, что у него плохие рейтинги. Ты мне когда вот сказал, посмотри «Револьвер», говорю, но он же херовый. Ты говоришь, нет. Я такой, о, окей. И я его посмотрел, да, он не херовый.
Из-за этого он очень недооценен. То есть, ну, зрительские рейтинги, может быть, у него отчасти справедливы, потому что люди смотрят «Ричи» и знают примерно, то есть не знают, но ожидают. Как всегда, все проблемы от ожидания, и люди думают, что вот, наверное, будет тоже какая-то криминальная комедия. А потом тут начинается, как я писал в своем бугурте про это фильм, который буквально начал философскую карьеру Джейсона Стэттема.
Да, о нем я еще обязательно хочу поговорить. Давай Джейсона Стэттема оставим, потому что я очень хочу поговорить о нем, потому что у меня есть очень интересный, мне кажется, тейк. Мне интересно, тебе на него похер, но, может быть, люди, которым, собственно, не похер на актеров, вот скажут или скажут, что они не согласны, или скажут, что не согласны.
Дай-ка угадаю, это единственный фильм, где он играет, в принципе.
Нет, это абсолютно неправильный тейк. Ты пока его сохрани. Я его сохраню, поэтому давай разговоры с Тейтами отложим. По поводу, еще раз, да, возвращаясь к «Револьверу». Вот, смотря на его оценки, даже читая описание фильма, то есть ты все еще ждешь, что это просто криминальный фильм от Гая Ричи. Даже не обязательно там комедия. Просто, ну, читаю описание, да, что там Джейк влип в неприятную историю. Город был помешан на легальных азартных играх, организованных преступным боссом Мака. Однажды накануне большой игры Мака потерял своего парня. Джейку Грину предложили пойти на замену. Под давлением Грин согласился, выиграл за карточным столом. С этого все и началось. То есть читаешь это описание, думаешь, ну да, наверное, какой-то криминальный очередной фильм от Гая Ричи, смотришь на постер, видишь, вот опять же, два ствола, видишь эти лица людей и думаешь, ну, наверное, да, наверное, это криминальный фильм. Смотришь на каст, видишь Винсента Пастора. Так, Винсент Пастора снимался в каком сериале? А, «Клан Сопрано». Видишь Рэя Лиотту. Рэя Лиотта снимался в каком известном фильме? «Goodfellas». И ты думаешь, ну, Марк Стронг, хорошо, да, Марк Стронг, он везде хорош, поэтому, да, он особо, его фигура особо ни о чем не говорит, и ты смотришь, думаешь, ну, наверное, это будет что-то, как бы, такое типичное, скажем так. Ты даже смотришь первый час фильма и думаешь, что, ну, да, на, вот, окей, хорошо. И вот где-то к середине второго часа, даже, ну, наверное, к началу второго часа фильма, ты понимаешь, что, как бы, что-то здесь не так. что-то здесь странное, что-то здесь все-таки, потому что ты все это время думаешь, что ты смотришь как бы прямолинейный фильм. Давай попробуем не спойлерить «Револьвер», хотя уже как бы сказала его концовке, как бы, ну, я очень так отдаленно сказал, поэтому давай все-таки детально не спойлерить, собственно, о чем этот фильм, потому что в этом-то и суть. И я надеюсь, что как бы люди... Потому что я думаю, что его мало людей смотрели, я надеюсь, что люди его найдут и
подожди,
посмотрят.
Подожди, что ты имеешь в виду, не спойлерить, о чем фильм? То есть я могу сказать, что вот посыл-то был в том внезапно, и это ты будешь считать за спойлер?
Давай так, я не буду тебя ограничивать в том, что ты говоришь, но давай попробуем не объяснить этот фильм, а дать все-таки людям более-менее представление о том, что, он, что это такое, что почему «Револьвер» — это не плохой фильм Гая Ричи, а это непонятый фильм Гая Ричи от людей, которые построили себе определенные ожидания от его персоны, и почему, собственно, не стоит этого делать, почему просто стоит посмотреть фильм «Револьвер».
Ну, если вкратце, можно вообще вот так вот сказать, что перед тем, как этот фильм снять, Ричи очень сильно вдохновлялся каббалой. И это, в принципе, может быть исчерпывающе.
Ну, давай все-таки чуть-чуть больше скажем.
Ну, давай, попробуй сказать, потому что, ну вот, скажи ты, давай.
Ну, хорошо, давайте, смотрите так. Я вот недавно записывал подкаст с Олей Смолиной, мы говорили о фильме «Хищные птицы» и там потрясающая Харли Квинн. И вот мы там говорили о том, что вот там этот фильм не особо оправдывает ожидания, этот фильм там немножко обманывает ожидания зрителя, ожидания этого. И я сказал, что когда ты находишься как бы в, собственно, парке аттракционов, которым являются супергеройские фильмы, да, там нужны определенные ожидания, там нужна определенная как бы тропинка, по которой ты должен идти, потому что, собственно, американские гонки, горки, они идут по одному направлению, то есть там есть маршрут. И как бы он должен более-менее следовать, и если как бы это делается просто как бы студийное кино, которое ни на что не претендует, то есть это там не условный Логан даже, хотя Логан тоже этой формуле немножечко следует, но не будем сейчас вдаваться в супергеройку, что как бы не об этом речь. Но речь идет о том, что когда, я сказал, что вот когда ты в руках какого-то мастера, когда ты в руках какого-то человека, который знает, что он делает, у него есть план, и у него входит в план, чтобы немножечко подмануть твои ожидания, ты должен дать ему шанс это сделать. И мне кажется, Ричи оправдывает абсолютно то доверие, которое ему оказывает зритель, который включает револьвер, потому что он заставляет задуматься. То есть первое, что я сделал, на самом деле, по просмотру этого фильма, я написал тебе, что я ничего не понял, мне очень понравилось, а потом я начал думать, я полез на Reddit, я полез там какие-то ютубчики, я полез, пытался понять, что вообще происходит, что вообще, как что я понял, что я не понял, что мне нужно посмотреть, что и как. Ну, то есть я начал пытаться искать как бы какой-то смысл. И искал разные, то есть видел разные интерпретации, читал разные объяснения и видел... Это просто одни из, то есть, фильмы-загадки, те фильмы, которые как раз больше всего вызывают интерес у зрителя, то есть, разве не хочется вот после просмотра фильма тебе лезть и просто пытаться понять, что ты вообще сейчас посмотрел, это вот один из тех таких нереальных экспириенсов, которые ты редко получаешь в кино, то есть, первое на ум мне приходит, это «Враг» Дени Вильнёва, это даже в какой-то смысле, ну, в чуть меньшем смысле «Прибытие» Вильнёва, это и «Улика», не помню режиссера, к сожалению. То есть, такие фильмы есть, их не так много, и поэтому, когда один из таких выпадает, и он действительно, то есть, Шьямалан очень этим пытался промышлять, у него часто это получалось, часто этого не получалось. И когда действительно появляется фильм, который, ну вот, люди посмотрели, потому что этот фильм почти не посмотрели, у него всего 84 тысячи долларов сборов в Америке, то есть, люди вообще на него не пошли в Америке. Поэтому это уже, то есть, для кого-то, например, для Олега, это, наверное, как похвала, что люди в Америке на него не пошли. Но вот для большинства слушателей, возможно, это как вот, что там люди не посмотрели, что я захожу на Кинопоиск, у него, да, 7,4 на Кинопоиске, 6,4 на IMDb, неплохо, но я смотрю рейтинг кинокритиков 15%, я иду на Метакритику, у него там очень низкий балл. Почему? Что вы делаете? Зачем вы рекомендуете плохой фильм? Но это не плохой фильм. Это как раз один из тех фильмов, которые, мне кажется, я почитал некоторые рецензии критиков, и все... И какими словами они пестрили? Это было слово претенциозный, это было слово заумный, это было слово скучный, это было слово неинтересный. То есть, как бы люди, которые даже, мне кажется, не попытались понять, о чем фильм, они включили фильм Гая Ричи. Я вот сейчас, вы меня не видите, но я использую пальцами как бы кавычки вот воздушные. И при этом они получили что-то большее, чем фильм Гая Ричи. И они не попытались даже его оценить, они просто отвергли, потому что, ну, мои ожидания были, это то, что я получу фильм Гая Ричи. А мне дали как бы какую-то пищу для размышления. Как это так? Что это такое? Режиссер снял что-то не в своем стиле? Ну, нельзя так делать. Ой-ой-ой.
Ну,
ай-яй-яй.
Смотри, самое вообще жестокое в отношении... Из того, что ты перечислил слов критиков, это что это фильм скучный, он не скучный вообще ни капли. То есть вот как про Нолана говорят, что он мастерски совмещает авторское видение каких-то там глубоких тем с зрительскостью. «Револьвер» примерно про то же самое, с тем исключением, что он меньше объясняет. Там, конечно, есть множество вещей, которые толкают внутренний голос Джейсона Стэтхэма, из которых, в принципе, если ты что-то там понимаешь в голове и вообще понимаешь, что, например, все сказанное в фильме имеет смысл определенный, и нельзя просто вот так вот не обращать внимания на диалоги, тогда ты поймешь, в принципе, о чем это кино. И какой весьма, так скажем, очень взрослый даже посыл для развлекательного фильма он несет. И насколько он вообще, главное, он выполнен. То есть этот фильм действительно очень зрительский, хотя бы потому, что он очень круто смонтирован. Там, как минимум, я могу вспомнить вот на скидку, я могу вспомнить две круто смонтированные сцены, хотя он весь держит в постоянном напряжении, поддерживаемой музыкой, которая такая, как это сказать, ритмичная музыка на протяжении вообще всего фильма, которая ты не замечаешь, когда она останавливается, ты просто ищешь... Тебя напрягают даже не то, что происходит какая-то криминальная дичь в фильме, какой-то экшен. Тебя напрягает то, что у человека, у главного персонажа, у Джейсона Стэтхэма, в голове идет мыслительный процесс. Потому что он в шахматы играет, и вот так вот примерно. То есть он игрок, и он постоянно думает. И тебя Ричи как бы тоже вынуждает думать из-за этого. Если ты пришел на этот фильм отдохнуть, то ты хуй писал. Понятно? И все, можешь даже не пытаться что-то понять и насладиться.
Да. Я вот, кстати, по поводу шахмат не будем сильно вдаваться, но я в детстве очень много играл в шахмат, я очень люблю эту игру, этот спорт. Поэтому, да, если вы поклонник шахмат, вам этот фильм стоит посмотреть. Скажем так. Давай вот здесь поговорим про Джейсона Стэтхэма, потому что я, собственно, скажу свой тейк, свое мнение. Джейсон Стэтхэм — самый недооцененный актер 21 века.
Ты загнал.
Смотри, да, я объясню. Смотри. То есть Стэтхэм даже не пересечного, у большинства зрителей ассоциируется с какими фильмами? То есть это перевозчик, это там механик и еще какие-то профессии. То есть экшн-фильмы второго сорта, даже не второго, а третьего скорее сорта, то есть B-movies какие-то, которые не очень хорошие и в которых он играет такого с каменным лицом человека, который вот не спас... То есть он там просто вот играет, бегает, что-то прыгает, стреляет. В последнее время он в «Форсажах» снимался, он снялся в лучшем фильме прошлого года, «Форсаж Хоббс и Шоу». То есть как бы этот жанр фильмов с ним ассоциируется. Но Стэтхэм нереально смешной. То есть давай реально вот оценим, в каких фильмах он играет. Даже давай начнем с самого простого, самого базового, «Форсаж». «Форсажи» не очень... Это плохие фильмы. Но Стэтхэм там очень смешно. Его особенно, если взять «Хоббс и Шоу», его химия со Скалой нереальная. Они очень смешные вместе в дуэте. Классно, круто работают.
Я согласен. Можно я, пожалуйста, прерву? Потому что я реально забуду потом об этом сказать.
Давай.
И мне кажется, что вот эта вот сама, собственно, роль Стэтхэма как героя боевиков, его социальная маска, так скажем, и его смешнявость, как ты сказал, это очень перекликается, собственно, с голливудским стилем Ричи. Чтобы не забыть, очень кратко, забегая вперед, я считаю, что голливудские фильмы Ричи — это, по крайней мере, самое тоже очень, очень смешное прочтение американского блокбастера. до которого американские блокбастеры зачастую очень пафосные, не доходят. И в этом его главное преимущество этого режиссера в этом жанре. Спасибо. Дальше, пожалуйста.
Да. Да, я постараюсь, опять же, быстренько закончить свой кейс про Джейсона Стэтхэма. По поводу его комедийных ролей еще, опять же, ну, естественно, Гай Ричи, то есть вот его первые два фильма, Стэтхэм там играет не последнюю роль, и он в них очень смешной, особенно, если я правильно помню, в «Карты, деньги, два слова», он очень смешной, поэтому вот, то есть у него однозначно есть именно и этот момент, но и также не стоит забывать, в 2015 году вышел фильм, называется «Шпион» режиссера Пола Фига. Джейсон Стэтхэм там просто какой-то для меня абсолютно прояснение происходит, потому что там он, ну я не знаю, что, как можно быть таким смешным. Я помню просто, что я когда смотрел этот фильм, я умирал со смеху. Именно как раз на сценах с ним. То есть да, там вам нужно терпеть фильм с Мелиссой Маккарти в главной роли, но ради Стэтхэма этот фильм абсолютно и однозначно стоит смотреть. Ну и, собственно, у него есть драматические таланты. Это показывает на 100% фильм «Револьвер». Мне очень хочется, чтобы Стэтхэм больше делал то, что он делает вот в этом фильме. Мне очень хочется, чтобы он еще где-нибудь такое вот делал.
Чтобы он волосы отрастил, да?
Во-первых, волосы отрастил, это выглядит очень так сюрреалистично, потому что я видел фотки, опять же, Стэтхэма из молодости, когда он выступал на Олимпийских играх, по-моему, он пловцом же был профессиональным, поэтому, или он прыгал с трамплина, я уже точно не помню, ну вот он что-то с водой связано у него было, и он тоже с длинными волосами был, это забавно было смотреть. Да, здесь он тоже с длинными волосами, с усами, бородой, то есть такой непривычно видеть Стэтхэма, который обычно гладко выбрит вообще везде на своей голове, видеть его в таком стиле. Ну и, опять же, его актерская игра в этом фильме, то есть, блин, он реально крутой. Я вот даже ради интереса, это не думаю, что тебе будет очень интересно, но я вот открою «Оскар» 2006 года.
Ага.
Я посмотрю просто, какие актеры были номинированы в тот год, потому что мне кажется, что вот если бы академики действительно смотрели все фильмы и действительно каким-то образом пытались вообще копнуть чуть глубже, они бы обратили внимание на Стэтхэма. Итак, выиграл в тот год Филипп Сеймур Хоффман за роль Капоте, ну, без вопросов. Номинирован был Хоакин Феникс «Переступить черту», гениальная роль. Хит Леджер «Горбатая гора», тоже вопросов ноль. Дэвид Стретейн «Доброй ночи и удачи». Я не смотрел этот фильм, но Стретейн офигенный актер, поэтому тут вопросов тоже не имею. И Терренс Ховард за фильм «Суета и движение». Ну, вот тут, конечно, у меня вопрос есть, тоже не смотрел этот фильм, но Терренс Ховард у меня вызывает вопрос, потому что он не очень хороший актер. Поэтому вот мне было бы интересно увидеть на месте Ховарда как раз Стэтхэма. И обидно, что как бы Академия абсолютно его игнорирует. Ну, с другой стороны, я не удивлен абсолютно.
Хорошо.
Ты согласен вообще с вот этим мнением, что, ну, если тебе не интересны актеры, поэтому у тебя, наверное, мнения нет на эту тему?
Ну, ты вот говоришь, просто какой-то не очень хороший актер, а это, типа, знаешь, вот рассуждать, какой актер хороший, а какой нехороший, это как рассуждать, насколько охеренный у стрелка пистолет. Ну, правда. Режиссер.
Ну да.
Но
пистолет имеет значение. Какой пистолет в руках у стрелка имеет все-таки значение?
Ну.
Да, ну, ты понимаешь, хорошо. Ты понимаешь, поэтому американская армия, они бегают с крутым оружием, а не там с херовым. Поэтому и российская армия в том числе. То есть армия покупает все-таки хорошее оружие. Понятно, что там не все стрелки хорошие, но все-таки у хороших стрелков должно быть хорошее оружие, поэтому...
Я просто не верю, что в проектах каких-то, которые мы обсуждаем здесь, кому-то могут дать засранную мосинку или что-то типа такого. Но неважно. Вообще, вот я не хочу говорить об актерах, поэтому я сразу тебя уведу нагло, нахально отсюда. Я просто скину
мысль,
что это, по-моему, самый красивый фильм Ричи, в принципе. Вообще. Красивее он не снимал. Очень много даже было таких кадров, которые выглядят как случайный ренессанс. То есть
ты человек, который делает скриншоты, поэтому ты мне говори.
Ну, в формате фильма это, я говорю, случайный ренессанс, но в формате фильма это не может быть случайным ренессансом, это просто ренессанс. Я даже вот сохранил, и, возможно, когда-нибудь поставлю себе на рабочий стол кадр, где три человека становятся в полузатемненном таком кадре, где спереди, собственно, темнота, сзади такие оранжевые желтоватые блики, и они Стэтхэму все втроем в затылок ставят пистолет. И это просто охерительный кадр. И декорации, которые тут по большей части связаны с именем мистера Голда, или да и, собственно, с именем Маки тоже, вот этот продакшн дизайн, и да и с Лордом Джоном тоже, и работа с светом, и вообще все, это, ну, точно, самый красивый фильм Ричи, резюмируя. И если вы любите операторскую работу, цените форму, не меньше, чем содержание, а может быть и больше, как я, то тем более не стоит бояться смотреть этот фильм, не раздумывая,
да.
Бегом.
Да, абсолютно, абсолютно. Что-то еще хочешь добавить или перейдем к завершению, собственно, к завершающему блоку в этом подкасте?
Ну, объяснять ничего не надо по револьверу, все-таки люди сами все поймут. Ну, поэтому, да, переходим дальше.
Ну да, мы все это, собственно, не пытаемся объяснить скрытый смысл этого фильма, мы как-то больше направляем вас к этому фильму, потому что вы, скорее всего, все остальные фильмы его смотрели, либо хотя бы, по крайней мере, слышали, а револьвер — это такой вот скрытый, это, собственно, uncut gem, я его вот так вот скажу, поэтому, да, смотрите его обязательно. Давай тогда поговорим о голливудском периоде Ричи. В него мы, собственно, включим все фильмы вот между рок-н-ролльщиком и джентльменами, то есть это две части Шерлока Холмса, это «Агенты Анкл», «Меч короля Артура» и «Аладдин». Слушай, я, честно, не хочу не останавливаться ни на одном из этих фильмов детально. Давай скажем, вот просто как-то будем цеплять что-то, что нам интересно в этих фильмах. Вот давай с тебя начнем, потому что ты вот по одному из этих пяти фильмов вот выдал мне очень интересную фразу. Я не знаю, если честно, что с этим делать, поэтому вот если хочешь с нее начать, то давай.
Повтори эту фразу, пожалуйста.
Ну вот ты, когда мы обсуждали вот какой, где в пантеоне Ричи находятся джентльмены, ты сказал, что это где-то четвертое или пятое. Я спросил, вот с каким фильмом он, собственно, делит, и ты сказал, что это вторая часть Шерлока Холмса. Вот почему именно этот фильм? Что в нем такого?
Почему именно вторая часть Шерлока Холмса? Ну, во-первых, смотри, Шерлок — это его первые шаги в... Ладно, я, пожалуй, начну с тезисов, потому что надо начинать издалека.
Давай.
Весь период голливудской Ричи, на мой взгляд, он характерен попытками режиссера сохранить свой фирменный стиль. Это, ну, мы знаем, какой у него стиль, вот это вот все пацанское, дерзкое, резкое, как пуля меткая, как пуля резкая. И еще такой весь момент интересный, например, борьба с клише. То есть типичными голливудскими клише, например, очень много конкретики не будет, но вот из того, что свеже в голове, вторая часть Шерлока, тот момент, когда, спойлеры, когда падает башня на главного персонажа, собственно, на самого Шерлока Холмса, и Ватсон бежит к нему на помощь, ну, мне кажется, что типичный такой голливудский фильм, он бы на полную и очень неискренне начал бы давить, не знаю, какой-то ложным ожиданием, ложной трагедией, что типа вот все, он погиб, пиздец. Мы, конечно, знаем, что до конца фильма еще где-то больше получаса, но давайте сделаем вид, что мы об этом забыли, и сейчас вот он просто спасется и будет это сам. Ах, как Иисус, короче, воскрес. И это будет для всех неожиданно, и женщины начнут плакать, дети рыдать, и мужчины тоже такие, скупая слеза у них пойдет по лицу. И, короче, вот в этом фильме у Ричи этого точно нет, потому что как только Ватсон заходит на хату, тут же этот самый Роберт Дауни-младший начинает кашлять и говорит, все нормально, ничего страшного, не торопись. И такой маленький конкретный пример его борьбы с клише. У меня самая главная вообще претензия к... В общем, вот, ладно, вернусь назад немножко. Вот эти вот его попытки сохранить свой фирменный стиль, у него как-то... Он с ними справлялся с разной степенью успешности. То есть, если обе части Шерлока еще выглядели как переложение его ранних идей из пацанского периода на высокобюджетную адаптацию литературной классики, которым, кстати, это были единственные два фильма, которым он не писал сценарий, маленькое замечание, Вот. То уже в «Короле Артуре», ну, между ними Янкл еще был, но он ни туда, ни сюда. Вот уже в «Артуре» создавалось впечатление, будто большую часть фильма, действие происходит вне Лондиниума особенно, вообще писал и снимал не он. То есть вот пацанство Артура, «Короля Артуре», это было круто показано. Типичный вот такой вот быстрый монтаж, как обычно, парень живет на улице, парень выживает, парень делает вещи и так далее. Это было в духе Ричи. Я бы смотрел на становление молодого Артура, собственно, на улицах Лондиниума больше, чем вот эти вот типичные страдания, когда он не хочет быть королем, но ему приходится, как он ездит по окрестностям Камелота и вообще Англии с какой-то скучной женщиной, с какими-то скучными людьми. И все это как-то очень странно. И вообще, если вы еще ненавидите фэнтезю в фильмах, в худшем понимании этого слова, это еще настолько хуже делает этот фильм. Про Аладдина я вообще ничего говорить не буду, но в целом вот так вот. То есть с разной степенью успешности справлялся с сохранением своего стиля, которое уже абсолютно точно было просрано в Аладдине, и вот уже после этого он возвращается к джентльменам очень вовремя. Вот.
У меня вот вопрос, на самом деле, по Ричи, по его голливудскому периоду один. То есть, Шерлок Холмс был сверхуспешным. Даже вторая часть, по-моему, была очень успешной. Но Агент и Анкл провалились. Меч короля Артура провалился. Я действительно вот пытался понять, почему Ричи дают снимать раз за разом после его абсолютно крупных провалов. Потому что он никогда не показывал, что его... То есть, да, до Аладдина, и то Аладдин собрал бабло не благодаря Ричи, а благодаря тому, что это диснеевская машина. То есть, и вот джентльмены соберут, и соберут вроде как нормально, но там надо еще проверить, конечно. В британском прокате он хорошо себя показал.
Но они уже в три
Ну,
раза окупили бюджет, во-первых. Во-вторых, я
вот.
быстренько скажу, что «Анкл», по-моему, они выпустили в один день или в одну неделю с чем-то неподъемным для такого фильма. То ли «Форсаж» был, то ли вообще другая какая-то шпионская картина. По-моему, то ли «Спектр», то ли не «Спектр». Поэтому тут скорее вина не Ричи в том, что он провалился.
Ну,
Конкретно «Анкл».
спектр точно нет, но вот что-то такое помню. Ну, опять же, может, это опять, там ошибка студии, не знаю. Но дело в том, что Ричи, вот у меня как когда объявили новости, что Гай Ричи снимет фильм об Аладдине, я был такой: чего? И вот я просто думал, как вообще стиль Ричи наложится на Аладдина, а в ответ он никак не наложился, Ричи просто пришел, и мне кажется, единственное, чем он занимался на съемочной площадке, это он выставлял кадр. То есть там от него мало чего осталось. Там, мне кажется, Уилл Смит больше приложил руку к сценарию, чем сам Ричи. Он там был просто, не знаю, механиком, которого позвали подкрутить болты, поставить правильно камеру и орать экшен. А все остальное, как бы, как только, собственно, его работа на съемочной площадке закончилась и нужно было отправлять фильм в постпродакшн и в монтаж, Ричи там, мне кажется, вообще не принимал участия. Мне этот фильм нравится просто из-за того, что там очень хорошая музыка, неплохая картинка, и мне просто было весело его смотреть. Фильм этот абсолютно не является хорошим фильмом. Я же говорю, у меня защита этого фильма очень такая тонкая, и она очень легко ломается, потому что, да, действительно, там ничего оригинального, актеры как-то абсолютно не попадают, ну, кроме Уилла Смита. И, по сути, в этом фильме ничего не работает, кроме Уилла Смита, поэтому, опять же, тебе, как человеку, которому кинозвезды интересны только на уровне Брэда Питта, тебе, мне кажется, это ничего не дает. Мне все-таки Ренессанс Уилла Смита в каком-то смысле нравится, поэтому и Аладдин — это просто очередная возможность для Уилла Смита для того, чтобы быть собой. И он неплохо делает то, что Робин Уильямс сделал очень хорошо. Поэтому ты смотрел, кстати, оригинального Аладдина? Именно в сознательном возрасте.
В сознательном смотрел. Очень круто. Нет, не очень круто. Я не люблю диснеевские мультики в сознательном возрасте. Вот так вот, блин. Вообще.
Понял, понял.
И даже говорить не
Что ты
хочу о
еще...
Диснее, правда. Поэтому лучше
Хорошо, тогда
смотреть.
давай все. Про Аладдина закрыли. Вот мне Меч короля Артура. Я не знаю, почему у меня стоит ему 6 на кинопоиске. Видимо, когда я вышел из зала, я сказал, что ну, это было не скучно. Но это очень плохой фильм. У меня, если честно, нет ничего хорошего, что я могу сказать про этот фильм, кроме Чарли Ханнема.
Где-то я слышал вот недавно такую то ли в ревьюшке в какой-то, то ли что-то такое мнение, что я категорически не помню, о чем была середина этого фильма. И сейчас, вот, когда я его посмотрел вчера, пересмотрел, я тоже не могу сказать, что я помню, о чем была середина фильма. А Джуд Лоу, боже, блин, Джуд Лоу, это когда ты пытаешься сделать персонажа неоднозначным, но ты сделал его настолько неоднозначным, что неоднозначнее некуда просто, и это уже кажется, как это слишком неоднозначно для того, чтобы неоднозначно воспринимать его, чтобы однозначно воспринимать его неоднозначным, это слишком неоднозначно. Это Джуд Лоу в
вот
этом фильме.
Пока ты не сказал, что Джуд Лоу был в этом фильме, я забыл, что он был в этом фильме, если честно. Я просто не помнил этого. Поэтому... Да. И действительно, вот ты сейчас сказал про середину фильма, я тоже не помню. Я помню, что в начале, ну, там было какое-то становление, меч короля Артура, легенда, вот это все. А в конце я помню, что там были большие слоны, и Джуд Лоу превратился в какого-то монстра или демона, или что-то такое. Вот. Это все, что я помню про этот фильм.
Нет,
то есть он
строго
абсолютно
говоря,
не запоминаешь.
Строго говоря, середина фильма это про то, что я говорил. Вот это, то есть, вот типичный такой идиотский конфликт про я не хочу быть королем, но мне придется быть королем. Ай! Нигде такого не видели никогда. И не буду говорить опять-таки про то, что вот все истории уже давным-давно написаны. Это показано точно так же, как было показано много тысяч раз до этого. И поэтому это скучно. И выглядит это поэтому по-детски, тупорыло. Вот и все. Поэтому хочется забыть скорее вот эту вот середину его подростковых метаний, которая ни к чему в итоге не приводит, потому что зачем?
Зачем? А фильм стоил 175 миллионов долларов, что тоже вызывает вопрос зачем.
Ну, экшен там, по крайней мере, знаешь, веселый, более-менее. Там он, конечно, изобилует слишком графоном очевидным, особенно когда прилетает орел сраный, и ты видишь, что этот орел нарисован, и он максимально неестественно выглядит. Но...
В фильме за 175 миллионов долларов да. Неестественно выглядит орел. Вот как бы. Вот почему это плохо. Я, если честно, не люблю вообще этот период, я считаю его очень скучным. Фильмы о Шерлоке Холмсе я не люблю, потому что я фанат книг. И дело не в том, что вот они там осовременили, вот они там как-то что-то сделали, вот они модернизировали персонажа. Но даже сериал Моффата и Геттиса модернизировал персонажа вот еще больше. Да. И он все равно остался как бы... У него оставалась причина называться Шерлоком Холмсом. То, что играет Дауни, это действительно больше похоже на Тони Старка в сеттинге 19 века, чем на Шерлока Холмса. Может, это моя претензия к Дауни,
да,
но Ричи как, вот, как человек, который, собственно, машет пистолетом, как бы он не сделал ничего, чтобы этот пистолет стрелял в нужную ему цель. Вот так вот.
Ну, в этом фильме, в этих двух фильмах, на самом деле, правда, опять-таки, очень изобретательный экшен, который, в сравнении с тем же Артуром, он не обременен лишним графоном и так далее. В Артуре вообще одна из последних сцен в битве, которая заканчивается тем, что его враги просто берут оружие, складывают, это выглядит как игра компьютерная. Ну, чего быть не должно, на мой взгляд. А... Шерлок — это такая боевая, чисто кулачная, опять-таки, комедия, потому что, ну, весело. Весело они сражаются, действительно. Может быть, потому что я сидел и как типичный хейтер Марвел сравнивал, типа, вот, насколько это интереснее, чем Марвел смотреть. Да, это интереснее смотреть, чем Марвел в плане экшена, потому что в Марвел экшен постный. На общих планах снимают летающих супергероев. Вау, круто. Один другого кулаком бьет, и вау. Нет, а тут... Тут сцена начинается во второй части, например, с того, что казак русский сидит, и ему сказали, ты должен убить цыганку. И он забрался, короче, на крышу ебанутый, и руками уперся в балку переднюю, ногами в заднюю, и сидит на крыше, так пыжится, как бы не упасть и не спалиться. И после этого уже начинается круто поставленная сцена их драки, в которой принимает участие вообще уже весь зал постепенно. И... Ватсон, и Шерлок, и цыганка, и казак, и они используют по максимуму сеттинг, который вокруг них есть, они используют декорации, они используют, в принципе, все. И как дальше вообще идет сцена на поезде, тоже очень хорошо поставленная. Это все я про второй фильм говорю, именно поэтому я, наверное, я сказал, что именно вторая часть, не первая, она лучше, чем Рок-н-ролльщик, потому что я ее могу запомнить, в отличие от первой, конкретными моментами экшена. Потому что, ну, я и сел смотреть развлекательный фильм. Он меня развлек в каком-то веке, спасибо, это редко происходит, правда. Потому что я зануда редкостный. Сидит, это самое, ждет какого-то, каких-то авторских идей, каких-то хитро выебанных планов операторских. Или что-то такого. А тут просто постный экшен. Ну, в большинстве фильмов. Здесь экшен не постный, и за это уже большое спасибо, правда. Он снят очень круто, он смонтирован здорово. В чисто по-хулигански речи все сделал, как обычно. И самое главное, что без неуместного пафоса и без особо большого использования клише. Конечно, надо отметить такой момент, что, опять-таки, рассуждая с точки зрения зрителя, я смотрю вроде как Шерлока Холмса, а Шерлок Холмс — это детектив, а тут очень запросто можно угадать вообще все чеховские ружья, которые здесь повесили. Они очень бездарно прячутся, они очевидны, можно запросто догадаться, к чему все приведет. Поэтому это, пожалуй, главная проблема двух фильмов, которая, ну, по крайней мере, мне кажется, она все-таки искренняя сама собой, потому что не нужно придумывать велосипед, когда ты не можешь его придумать. Ты просто придумаешь велосипед немножко в другой области и сделаешь хороший экшен. Уже на этом спасибо, правда.
Слушай, ну я бы проверил твою теорию о том, что в этом фильме хороший экшен, но я не могу с собой поделать, что я просто не воспринимаю вообще этот фильм из-за того, что они просто... Ну нет этого в этом фильме Шерлока Холмса, и я просто не могу себя заставить пересмотреть это кино. И поэтому да простят меня фанаты, да простишь меня ты, но я лучше пойду Марвел пересмотрю.
Нет, ты лучше сходи Хичкока посмотри, потому что времени это столько же займет, а хоть что-то это будет лучше, чем смотреть очередного Шерлока. Да.
И то верно. Или посмотрю, не знаю, «Сердце ангела» вот для нашего подкаста, который будет в конце этой недели.
Тут такой момент, что мы еще «Ангел» не затронули никак, поэтому тебе есть что сказать?
Да, мне нечего про несколько. Я помню, что этого фильма был очень смешной украинский дубляж. Опять же, это мало чего говорит. Я просто помню, что я ходил на него в кино. Это один из моих последних фильмов, который я посмотрел в кино до выхода, до переезда. А, вот какой фильм! Он вышел вместе с «Миссией невыполнимой 5». А, вот, с Rogue Nation. Всё. Вот, он тогда в один момент был, и поэтому он провалился. Но, в общем, опять же, мне как-то нечего о нем сказать. Да, Кавилл и Хаммер прикольные, но, опять же, Ричи я не ощущаю в этом фильме. Его стиль, он где-то там присущ, он где-то там есть, но этот фильм был смешной для меня не по тем причинам, по которым Ричи хотел, чтобы он был смешным. История ничем для меня тогда не была интересна. Я с трудом вообще помню, о чем этот фильм. Поэтому вот ты давай лучше скажи что-то.
На самом деле на него проецируется примерно то же самое, что я говорил про Шерлока, в том плане, что экшен хороший, классный, правда. Экшен, опять-таки, где-то, опять-таки, без конкретики, потому что не помню, где я слышал про то, что, например, сцена с автомобильной погоней для самого Ричи, это было типа что-то типа его вершины постановочной карьеры в плане конкретно экшена или чего-то такого, потому что он очень сильно заморочился. В плане юмора этот фильм, ну, да, он уступает предыдущим. Это намного более массовая картина, которая... Да, мне кажется, что если ты хочешь сделать массовое кино, тебе обязательно нужно сделать его немножко хуже, чем просто хорошее кино. Тогда на него
пойдут. Ну а где этот фильм, по-твоему, проседает? Где он вот намеренно делается хуже?
Он делается хуже в контексте карьеры Ричи. Потому что, опять-таки, после Шерлока, несмотря на то, что он, в принципе, работает по примерно той же схеме, это шаг назад в качественном плане. Потому что вот в Шерлоке я мог вспомнить две сцены конкретных, а в Анкл я могу вспомнить просто сцену с грузовиком. И то это был не столько экшен, сколько намеренное лишение экшена, которое в итоге просто иронически обыгрывает, как бы это сказать-то, момент переосмысления внезапного приступа дружбы между двумя непохожими друг на друга протагонистами. Вот так. Это было весело, правда.
Ну, да. Если честно, учитывая, что этот фильм — это была адаптация сериала из 60-х, в нем как-то и оригинальности не особо много. Давайте уж будем честны. Поэтому, не знаю, мне вот и как-то об этом периоде вообще говорить грустно. И если ты хочешь о нем говорить, мы будем, но мне кажется, и тебе не особо интересен.
Да нет, поэтому... дальше просто не о чем, мне кажется, говорить. Дальше мы только подытожим.
Да, вот, вот давай подытожим, собственно, Гай Ричи как режиссер. Вот у него на 2021 год запланирован фильм «Инкассаторский грузовик». Что вообще дальше для Гая Ричи? Что, чем он для тебя является и что ты от него хочешь видеть дальше?
Как, ну, тем же, чем я сказал вначале, Гая Ричи — это культурный феномен, который особую роль играет в жизни русского кинозрителя. Особенно как русский кинозритель, неотрывный все-таки от своей национальной идентичности, я буду смотреть его фильмы дальше. В зависимости от его оценок на Metacritic, я буду решать, смотреть я их буду в кино или не в кино, и так далее. Это, каждый его фильм — это инфоповод, тем более. Поэтому тебе тоже нужно будет его смотреть и записывать подкасты не спустя 2 недели после. Чтобы,
это да.
Чтобы,
это ты, тут ты прав.
Даже через 3, чтобы, в принципе, было это еще актуальнее. Но так или иначе. Ричи — это здорово. Это один из тех, на кого ты все, в принципе, на кого я хочу пойти, скорее всего, в любом случае. Потому что, и, понимая все плюсы и минусы, скажем так, его, этого режиссера как творца, я знаком с его авторским голосом. И я принимаю его таким, какой он есть. И не буду относиться к нему с чувством какого-то лишнего потреблятства.
Ну, а для меня, если честно, Ричи — это просто, вот как ты сказал, для меня он просто инфоповод. Для меня Гай Ричи — это не какой-то must-see режиссер, это не человек, фильмы которого я буду ждать, это не человек, фильмы которого я буду прям бежать в кино. Да, мне придется это делать, опять же, до тех пор, пока я делаю этот подкаст, мне придется ходить и обсуждать фильмы Гая Ричи, но до тех пор я просто буду ценить, что у него есть один действительно по-настоящему ценный и достойный фильм для мировой культуры. У него есть 2 отличные комедии в начале его карьеры, наверное, возможно, даже один из лучших дебютных фильмов в карьере когда-либо, вот, ну, это надо, опять же, это неподготовленное абсолютно мнение, но вот «Карты, деньги», тогда это действительно того стоит, поэтому, кроме этого, у меня нет какой-то привязанности к нему, у меня нет каких-то даже особо эмоций, связанных с ним. Может, это и хорошо, может, это плохо, но что есть, то есть, как говорится. Еще что-то ты хочешь добавить, что мы забыли сказать, или будем прощаться?
Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.
Да, подписывайтесь на канал и ставьте лайки, подпишитесь на нас везде, в iTunes, вот нажмите кнопочку. Кстати, для вот слушателей, если вы подписаны на этот подкаст в iTunes, у нас обнаружилось внезапно, что в iTunes созданы 2 ленты. У одной ленты нет ни одной рецензии. У одной ленты есть, там, по-моему, 1 рецензия в iTunes. Подпишитесь, пожалуйста, на ту, у которой есть 1 рецензия, потому что ту вторую мы будем удалять в скором времени. Поэтому, если вы подписаны в iTunes, проверьте, пожалуйста, что вы подписаны на правильную ленту, иначе подкаст просто может у вас пропасть из ленты. Поэтому, да, подпишитесь. Я обязательно это еще скажу в начале какого-то из подкастов, а не на отметке 90-й минуты. Поэтому, да, это будет еще не скоро, я думаю, но мы через там несколько недель, я думаю, что мы постараемся удалить эту вторую ленту. А пока что есть, то есть. Да, не забудьте подписаться везде, где есть SportHub Lifestyle. Подписывайтесь также на наши основные спортивные ленты. Олег, спасибо тебе большое, что пришел в гости. И мы с тобой услышимся уже в конце этой недели, когда мы будем говорить о фильмах в нашей рубрике «Раньше было лучше».
Наконец-то.
Да, наконец-то она возвращается. Вот, уже был записан еще один подкаст этой рубрики, который будет в конце марта. Там меня не будет, поэтому вот для тех, кто не любит меня слушать, но вы любите слушать Олега, ждите. Вы послушаете этот подкаст аж через месяц. Вот. Да, спасибо, что слушаете этот подкаст. Да, и мы прощаемся. Да, не забывайте, опять же, подписаться, лайк поставить. Я это уже 3-й раз повторяю, поэтому давайте уже заканчивать. Спасибо большое, что вы нас слушали. До свидания.